ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 28, текст 27. Наставление Капилы о преданном служении. Санскрит. Бахумшча мандара гире пари вартанена нирникта бахо валаян атхи лока палан санчинта яддаша шатара асса хьятеджа шангхам чататкара Сароруха Раджахам Сам. Бахун.
Бахун.
Руки.
Руки.
Ча.
Ча.
И.
И.
Мандарагири.
Мандарагири.
Горой Мандара.
Мандара.
Паривартанена.
Паривартанена.
Вращающийся.
Вращающийся.
Нирникта.
Нирникта.
Отшлифованные.
Отшлифованные.
Бахувалаян.
Бахувалаян.
Украшение на руках.
Украшение на руках.
Атхилокапалан.
Атхилокапалан.
Источник полубогов, правителей вселенной.
Санчинтает. Санчинтает.
Он должен медитировать.
Он должен медитировать.
Даша шата арам.
Даша шата арам.
Диск Сударшана.
Диск Сударшана.
Имеющий 10 сотен спиц.
Меньше
10 сотен спиц. Асахья
теджа. Асахья теджа.
Ослепительного сияния.
Ослепительного
сияния. Шанкам.
Шанкам.
Раковину.
Раковину.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Таткара.
Таткара.
В руке Господа.
В руке Господа.
Саруруха.
Саруруха.
Лотосоподобный.
Лотосоподобный.
Раджахамсам.
Раджахамсам.
Похожую на лебедя.
Похожую на лебедя.
Перевод стиха. Затем йог должен сосредоточить ум на четырех руках Господа. Его руки являются источником могущества полубогов, отвечающих за разные сферы деятельности материальной природы. После этого он должен медитировать на блестящее украшение, которое шлифовало, вращаясь гора Мандара. Затем он должен перевести мысленный взор на излучающее ослепительное сияние диск Господа, Сударшана чакру, с тысячи спиц, а также на раковину, которая словно лебедь покоится на его лотосоподобной ладони. Комментарий Шрилы Прабхупады. Руки Верховной Личности Бога являются источником порядка во Вселенной. Порядок во Вселенной поддерживают различные полубоги, которые, как здесь сказано, появляются на свет из рук Господа. Гора Мандара упомянута здесь потому, что демоны пользовались ей как мутовкой, когда пахтали молочный океан. Господь, воплотившийся в образе черепахи, стал для нее опорой, вращаясь, гора Мандара отшлифовала его украшения. Иначе говоря, украшения на руках Господа излучают такое сияние, что кажется, будто их только что отшлифовали. Диск в руках Господа, который называется Сударшана чакрой, имеет 1000 спиц. Йоги рекомендуют медитировать на каждую из них. Они должны сосредоточить свой ум поочередно на каждой части трансцендентного тела Господа. Мы читали еще в другом месте, но тут оказалась закладка. Я прочитал этот стих. Медитациями вернее позже, да. Мы кое-что почитаем. Маунам сад асана джая старьям прана джая шанай пратьяхара чандриянам вишаян манаса ахриди. Йог должен хранить обет молчания, выполняя различные асаны. Он должен обрести равновешенность ума. Затем научиться управлять дыханием и движением жизненного воздуха, отвлечь чувства от объектов чувств и таким образом сосредоточить ум на своем сердце. Комментарий Шрилы Прабхупады. Занятия йогой вообще и хатха-йога в частности являются не самоцелью, а средством для достижения уравновешенности ума. Прежде всего, человек должен научиться правильно сидеть. Тогда его ум и внимание станут достаточно сосредоточенными для того, чтобы он мог заниматься йогой. Постепенно йог должен научиться управлять движением жизненного воздуха, что позволит ему отвлечь свои чувства от объектов чувств. В предыдущем стихе говорилось, что йог должен хранить целомудрие. Сексуальное воздержание является самым важным аспектом практики самообуздания. Это воздержание называют брамачарией. Асаны и дыхательные упражнения помогают человеку обуздать чувства, не позволяя им безудержно наслаждаться. Сва тишня экая тиша ньям дише манаса пранатаранам вайкунтам лала пхипьянам саматтам тата татха татманам. Направив жизненный воздух на один из шести кругов, по которым он циркулирует в теле, и сосредоточив таким образом свой ум на трансцендентных играх Верховной Личности Бога, йог достигает самадхи, или самадханы ума. Комментарий. Воздух в теле циркулирует по шести кругам. Первый такой круг находится в области живота, второй в области сердца, третий располагается в области легких, четвертый находится на небе, пятый в межброви, и самый высокий шестой круг находится над мозгом. Я должен научиться управлять умом и движением воздушных потоков таким образом, чтобы сосредоточить ум на трансцендентных играх Верховного Господа. Ни в одном из авторитетных священных писаний не говорится о медитации на нечто безличное или пустоту. Здесь четко сказано «Вайкунтха лила». Лила значит «игры». Если бы абсолютно истинная личность Бога не совершал трансцендентных деяний, то можно ли было размышлять об этих деяниях? Достичь этого состояния ума можно только занимаясь преданным служением, слушая и пересказывая повествования об играх Верховной Личности Бога. Как сказано в Шримад-Бхагаватам, Господь не сходит в этот мир и покидает его по просьбе своих преданных. Ведические писания содержат много рассказов об играх Господа, в том числе повествования о битве на Курукшетре и описания исторических событий, связанных с жизнью таких преданных, как Прохлад Махарадж, Друма Махараджа и Амбариша Махараджа. От нас требуется только сосредоточить ум на одном из этих повествований и постоянно размышлять о нем. Тогда мы достигнем ступени самадхи. Самадхи не является неким противоестественным физиологическим состоянием организма. Это состояние, в которое приходит человек, чей ум полностью поглощен мыслями Верховной Личности Бога. Настроение Капилы о преданном служении. Здесь рассматривается йога. На самом деле, в самом Бхагаватам утверждается, что слушание повествований из этой книги, Шримад Бхагаватам, прекрасный Бхагаватам. Бхагават означает духовный также, возвышенный. И Шримад прекрасный. Это наилучшее писание. Почему? Оно разрушает все грехи. Оно дает благочестие просто на слух. Можно с вами не копать колодцы, не сажать деревья даже. Даже не заниматься благотворительностью какой-то, но слушать Шримад-Бхагаватам. И мы, естественно, обретем благочестие. Естественным образом, без каких-то других еще усилий. И тот, кто слушает это повествование с верой, он освобождается полностью от материальной зависимости. Главная практика. Но поскольку слушать очень трудно, это самый трудный процесс из всех процессов шраваны. Особенно слушать истину трудно. Просто что-то слушать развлекательно, понятно, это несложно. Но истину очень сложно слушать. Особенно трудно слушать истину, которая направлена на нас самих непосредственно. Из-за того, что мы имеем несовершенство, недостатки. И как бы абсолютная истина кажется, она враждебно настроена к моим привычкам, к моей природе. Поэтому слушать абсолютную истину трудно человеку, неочищенному, сложно. Но все же тот, кто услышит, то есть близко примет в сердце наставление Бхагавата, он сразу очищается, всякой скверны. Он теряет вкус, привлечение к материальным играм, лилам и разнообразию. На это требуется определенное время. И на это требуется много времени. Много жизни, вообще-то. Согласно Шримад Бхагавата. Жизнь за жизнью человек совершает преданное служение как? Насколько возможно в его силах. Потому что всю жизнь совершать преданное служение практически невозможно человеку. Самому. Нужна особая милость. Нужно получить посвящение от истинного духовного учителя. Нужно быть привязанным к его наставлениям, к его форме, к его качествам. Эта привязанность поможет нам действовать всю жизнь на этом уровне. Но другими словами, другим образом это невозможно сделать. Преданное служение, оно связано с аскезой, с обузданием чувств. Если йоги уходят от жизни, чтобы контролировать чувства, то это легче. Потому что они не имеют больше никаких внешних раздражителей. Если они решительно настроены на такую аскезу, то это, собственно говоря, легче, чем, находясь в миру, заниматься практикой йоги, созерцая мирскую жизнь вокруг себя. Это намного труднее. В этом случае мы не будем такие же безупречные, как эти мистические йоги, которые находятся в священных местах Гималаев или в святых местах Вриндавана, в других дхамах, и могут погружаться, согласно месту и обстоятельствам, такую вот бездеятельность, как здесь описывается, что необходимо обуздать свой жизненный воздух, научиться управлять им. То есть все желания, они стимулируются жизненным воздухом. Он активен. Например, если желудок требует пищи, живот требует пищи, вы обретаете активность. Воздух в теле, голод – это одно из проявлений жизненного воздуха. Есть йоги, которые могут долгое время не чувствовать голода вообще, управляя жизненным воздухом. Даже могут не чувствовать желания в потребности в дыхании, управляя дыханием, это известно. В определенное состояние вводят тело механистическими способами. Здесь говорится, 6 кругов есть этих циркуляций. Есть большие круги, где, в общем, большая жизненная скорость, активность. Самое активное место – это низ. Человеческого тела, это желудок и гениталии. Собственно, от этого вся активность зависит людей. Нужно что-то есть, где-то спать, как-то жить, наслаждаться. И это стимулирует их, обуславливает их поведение. Стремятся к противоположному полу, к их деньгам. Две вещи. Это гениталии, желудок, этот круг энергии знакомый всем людям без йоги. Это очень активное, сильное давление оказывается. Но йог должен сосредоточиться на этом круге не с целью наслаждения, а с целью оторвать эту энергию вглубь себя, поглотить, собрать ее. В этом случае вы обретаете большую энергию внутри себя, большую силу. Это может вдохновить. Чувствуете ситху, здоровее, сильнее становитесь, сосредоточеннее, собраннее. То есть преимущества определенные, привлекательные в этом. Человек обретает ситхи определенные, когда сжимает энергию до более высокого круга на сердце, поднимает. Другая чакра, тут психофизический центр очень сильный. Здесь он эти энергии, низшие энергии, уже реализует по-другому. Появляется любовь к красивому, ощущает другому жизнь совсем. Другие желания на этом круге энергии. Становится несколько творческим, поэтичным, уже любит противоположный пол по-другому, несколько платонически, вдохновляюще, другое отношение. Если поднять еще выше на уровень легких, то он перестает зависеть от дыхания, начинает питаться как бы пранами, еще более острое ощущение внутри себя, но меньше активность тела при этом, что противоречит обычно физическому наслаждению. Наслаждение физического состояния сопряжено с возбуждением, с активностью тела. Допинг какой-то нужен, они должны как-то себя активно проявлять, чтобы почувствовать наслаждение на физическом уровне. То йога, она делает наоборот, что человек становится удовлетворенным внутри себя больше и больше. По мере контроля этих чувств, которые как бы в этой системе отмирают, просто ущемляются, отрывается от них энергия, они как бы ослабевают чувства. Не думайте, что это контроль полный. Если энергия снова придет к чувствам, они снова возобновят свою деятельность. Поэтому мистическая йога без бхакти-йоги, она рискована падениями. Все даже великие йоги, они испытывали эти падения, в мистическом трансе даже находясь. Даже Махараджа Бхарата, занимаясь йогой, бхакти-йогой, все же совершил одну ошибку. Не говоря уже Вишвамитра, который очень долгое время это делал. Итак, когда дыхание человек контролирует, то он уже поднимается на более высокие уровни сознания, близкие к духовному после дыхания, потому что именно посредством дыхания он обуздывает ум. Когда ум остановлен, фактически вы уже понимаете душу. Уже все. Просто технически сделать, если вы остановите ум хотя бы на секунду, вы ощутите другое существование. Но это трудно в обусловленном состоянии, такую йогу занимать. И то есть ради мгновения вот этого самадхи они могут провести долгие-долгие-долгие годы жизни. Поэтому самоконтроль, самообуздание, то, что здесь описывается. Но ум контролировать посредством дыхания тоже нельзя долго. Здесь говорится, что в писаниях вы не найдете подтверждения, чтобы ум остановился на чем-то безличном или пустом. То есть оторвать ум от объектов чувств не означает, что вы должны ни о чем теперь не думать, в пустоте находиться. Это противоестественно и невозможно. Не найдете подтверждения. Наоборот, подтверждения другие. В Гите Кришна говорит об этом. Что очень трудно удержать ум на безличном аспекте. То есть, другими словами, невозможно. Долгое время. Какое-то короткое время, возможно, кому-то удастся оторваться. Почувствовать такой покой. Нет счастья, равного покоя, Будда сказал. О нирване говорил. Но и истинный покой, когда человек размышляет. Знаете, это сродни как прострация. Вот человек отдыхает, он просто ум блуждает у него. Знаете, свободный. Не напряженный, потому что фиксируйте на чем-то одном при помощи усилия воли не является свободой ума. Самадхи это свободное, свободный полет ума. Но здесь нужна пища, очень вдохновляющая. Чтобы совершить такой полет ума, Вайкунтха лила. Предназначение йоги, чтобы этот ум сосредоточить на лила Господа. Ну и потом, как мы читали в последнем стихе, йог должен знать, как медитировать на части тела Верховного, которые нематериальны. То есть уже обуздывая дыхание, уже контролируя низшие чакры, уже осознавая духовную реальность. В этой духовной реальности он должен создать образ при помощи ума. Ну, разницы нет. Здесь мы создали образ вот из дерева, скажем, Господь Джаганнат, покрашенный краской. Есть божество из металла. Есть божество в форме реки, воды. Есть божество в форме воздуха. Есть такие, скажем, в Гималаях воздух священный. Ему поклоняются как божеству фактически. То есть прана это тоже жизнь. Жизненный воздух, тоже Кришна. И есть божество, созданное в уме. Это для йогов. Мы не совершаем такой практики в уме, мы делаем мурти, чтобы непосредственно наблюдать форму Кришны в физическом воплощении. Тоже может быть так. Но суть этой практики в том, чтобы форма Кришны должна войти в ум. Мы не увидим таких форм в физической реальности, как форма Джаганнатха, допустим. С такими глазами, живое существо, с таким ртом, с такими руками и прочее. Мы не увидим. Это форма экстаза называется, не физическая форма. Это скорее выражение образное. Хотя есть история о том, как кто-то видел что-то подобное, потому что тело в экстазе может меняться сильно. И Кришна может принимать различные формы. Форму Джаганнатха может принимать. Но все же нужно знать, это не физическое воплощение. Это духовная форма. Духовная форма, она безгранична, она антарупа. Вот это сложно понять. То есть, находясь в вечности, Господь, Он имеет свои атрибуты, здесь говорится, и человек должен научиться медитировать на каждый из этих атрибутов, даже на каждую спицу Сударшана чакры. Вот такая йога, тысячи спиц. Одновременно нужно видеть образ Господа, Его стопы, голени, бедра, пояс, грудь, четыре руки, убранство, лицо, глаза, что особенно приятно, экстатично наблюдать его глаза, подвижные, живые. И при этом нужно все удержать этого внимания одновременно, не забывая стопа Господа, колокольчиках, гирлянде, этих украшениях, желтый, этот шафрановый шелк, гирлянда ваджаянти, камень колступка, как они отполированы, нужно видеть картину все одновременно. Нужно развить вот такое вот внимание, такую медитацию. Я думаю, нам трудно будет сейчас это создать в уме так реально, так устойчиво, потому что еще нет привлечения, раги. Нет еще раги, естественное привлечение к объекту. Но в другом случае мы обладаем богатым воображением, можем думать о противоположном поле, глаза закрыть, и все подробно можно вспомнить, что хотите вообще, сколько угодно. То есть, видите, рага. То есть не вопрос даже концентрации или внимания какой-то медитации технической, а вопрос вкуса, о чем мы думаем, что мы видим перед глазами и так далее. И вчера мы читали, как Сатьябхама, она увидела в божестве Кришну. И Кришне очень понравилось такое отношение, что он убрал божество и встал вместо божества. Пытаясь имитировать божество, но ничего не получалось у него. Потому что глаза Сатьябхамы, когда Сатьябхама смотрел на него, он не мог не двигаться, он не мог отвести глаз, он поглядывал на нее. Он стал плакать или дрожать, и то есть божество как бы оно стало жить. И на этом уровне, высоком уровне духовного, человек может путать духовные реальности и материальную реальность, не осознавать иногда, время от времени, не понимать, в какой реальности точно он находится. Есть такой опыт у преданных, которые оставляют тела. Они оставляют тела, возможно, они знают, что им остается неделя, есть такой пример. Они пытаются найти прибежище у Кришны за это время, а это очень короткое время. И преданные, может быть, еще не такие опытные бхакты, начинающие, можно сказать, инициированные бхакты. Мы все неофиты, но они пытаются в течение недели найти прибежище у Кришны. Начинают молиться ему, плакать, звать его, но он не приходит. Они понимают, что ой, это очень далеко вообще. Как добраться к Кришне вообще? Тогда они пытаются обращаться к Прабхупаде, к духовному учителю, к преемственности, к парампаре, приглашать общество преданных, чтобы они пришли и помогли в этом. Это что, конечно, когда общими усилиями, это решимость, Кришна обратит на это внимание. И затем есть такой опыт, как одна женщина, она перестала понимать, где она находится. За 2 дня уже до ухода. Она открывала глаза и улыбалась, и говорила, какой прекрасный киртан. Вы только что пели. Говорит, мама, никого нет. Ночь. Какой киртан? А я разве не в Вриндаване? Спросила она. Нет, ты дома. А почему у меня все болит? Она больная. Я, может быть, упала где-то? Нет, ты больная, у тебя рак. Ты умираешь, вспомни. Я твоя дочь. Она говорит, а мне уже все равно. Я не буду к тебе привязываться. Зачем? Какой смысл? Я пойду к нему. Я только что видела Вриндаван. Она стала путать реальность. Нет. И таким образом духовная реальность она существует параллельно с материальной реальностью. Не где-то в будущем, там, которое мы должны достичь когда-то, она будет построена для нас. Она всегда рядом существует, в сердце. Это Вайкунтха Лила. То, к чему йог пытается подобраться при помощи технических средств. Но он должен быть преданным. Он должен быть настроен на преданное служение. Иначе он не сможет созерцать эту Лилу правильным образом. Он может подумать, что он и есть этот самый Кришна, и есть этот самый Господь Параматма. Он и есть этот, тот самый, кто в центре этих игр находится. Тогда йог падает с такого высокого уровня, говорит, он упадет в самый низ материального существования, в новый цикл рождения и смерти на долгое продолжительное время. Поэтому здесь имеется в виду, что это наставление о преданном служении. Что можно сделать и технически, обладая какой-то любовью к Богу, привлечение, можно это сделать так, как здесь записано, занимаясь йогой, просто. Но думая при этом только о Кришне, цель Кришны. Прабхупада говорит, не должно быть йога совершаться как самоцель. Также практика бхакти-йоги должна быть самоцелью, что просто мы следуем стандартам, воспеванию мантры, это и самоцель, чтобы показать, что я способен следовать практике садхана-бхакти, способен на какие-то аскезы, что дает тоже. Уважение, ситхи, сосредоточенность, то есть преимущество. То есть можно извлечь какую-то материальную выгоду из этого всего всегда. Поэтому занятие йогой, в этом трудность, что человек, он не обладая преданностью, не может дойти до конца, до совершенства дойти. Он привлекается какими-то побочными продуктами йоги. Особенно людей интересуют мистические ситхи. Нужно время, чтобы это желание ослабло у преданных. Чтобы желание властвовать, обладать ситхами какими-то, могуществом. Чтобы оно ослабло, потому что бхакти-йога не требует никаких сил вообще. Они не нужны, собственно говоря. Нужно только искреннее желание. Преданный человек станет именно тогда, когда он себя не будет отрицать ни с какими силами тонкими, грубыми этого тела. Когда он подумает, у меня ничего нет. Кришна дает мне, но у меня ничего нет. Я нищий. Хотя вы можете видеть, что он имеет могущество, имеет интеллект, ситхи. Он говорит, это не мое, я нищий, мне ничего нет. Вот тогда он становится преданным. Когда его ложное эго, оно уходит от него. Тогда он думает, у меня никаких сил нет жить в этом мире. Нет материального желания, нет никаких сил продолжать материальное существование. Начинает чувствовать разлуку с Господом в этом настроении. Думаю, тело как-нибудь проживет без меня. Я буду заниматься преданным служением. Зачем думать вообще об этих материальных каких-то проблемах? Это одна сторона. Другая сторона, что Прабхупада хотел, чтобы мы были сосредоточены на материальном служении также, ради миссии. Ради миссии, ведь можете снова приходить сюда и продолжать ее. Это не хуже Вайкунтхи. Миссия очень важна, то, что делает Господь Читания, то, что делает сейчас Шрила Прабхупада создал, то, что делают духовные учителя, ИСКОН. Это очень-очень важный момент для того, чтобы изменить общество людей. В Векали начинается духовный просвет. Какая-то надежда появляется сейчас. Хотя с точки зрения кармы никаких надежд нет в этом обществе. Нет просвета, нет возможности. Люди деградируют на глазах все. Это очевидно для преданных. Но мы также знаем другое, что мир должен очиститься согласно предсказанию Господа Читания, Бхактивинода Такура, что необходимо это делать. Это наша миссия становится, нашим желанием, нашей деятельностью. Чем меньше преданный думает о себе, тем он становится могущественнее. Это и есть отсутствие ложного эго. Больше работает для блага других людей. Вот это требуется. Это наша йога, бхакти-йога. Имеется в виду благо, духовное благо прежде всего. И сопутствующие этому также блага не придут. И экономические блага придут, конечно же, людям. Кришна не отбирает ничего у нас, на самом деле. Он дает просто. Он хочет, чтобы мы взяли это достойным образом. Не как воры, чтобы люди вели себя. Действовали цивилизованно и получали все свыше, как милость. И тогда будет мир и благоденствие. Каждый должен довольствоваться тем, что он получает, имеет сейчас на данный момент. От других, выполняет свои обязанности. Это то, что он заслужил. Все. Не нужно претендовать на то, что нам не принадлежит. У кого-то есть больше. Это вопрос заслуг. Заслуг. Каждый получает соответствие с прошлой деятельностью в настоящий момент реализовывается. Нужно быть довольным настоящим моментом, чтобы развиваться дальше в сознании Кришны. Иногда бывает удача, иногда неудача. Это несущественно. Положение сейчас навязывается стиль роскоши в жизни людей, рекламы. И живя в роскоши, человек думает только о комфорте в основном. О том, как комфортнее себя чувствует. Это главное сейчас умонастроение каждого человека. Комфорт. Роскошь означает комфорт. На каждом шагу комфорт. На кухне комфорт, в туалете комфорт, в ванной комфорт, на улице комфорт, везде, везде должен быть комфорт. Это роскошь называется. Такие представления людей. Но люди забывают, что комфорт без заслуг, внутренних заслуг, не приносит внутреннего комфорта, а приносит беспокойство. Это сознание вора, который ворует, он не может потом спокойно наслаждаться наворованным. Какой комфорт? Ну, все обстоятельства удобственны, но он нарушитель закона. Он только и ждет, что кто-то придет и заберет его и будет судить. Он только и ждет. То есть так же, внутренний комфорт достигается тогда, когда человек получает просадом, милость Господа. Когда? Когда он контролирует свои чувства. Эти излишние желания он обуздывает. А насущные сохраняются. Здоровый образ жизни, он при нас остается. Это законная наша доля, Вишупанишат говорится. Это то, что мы имеем право брать безнаказанно, даже с чувством счастья и благодарности. Но больше того, что нам выделена наша доля, вызывает беспокойство в уме, страх потерять это все, или кто-то отнимет, или кто-то позавидует и так далее. Итак, люди жили в обществе, в сознании Кришны когда-то, в Варнашрамадхарме, и просто выполняли свои обязанности, чтобы помогать друг другу. Поэтому зависти не было. Сейчас век Кали характерен тем, что в Кали-югу человек каждый сам за себя. Если бы что-то там удалось какую-то получить выгоду, какую-то прибыль и спрятать, так, чтобы никто этого не боялся, чтобы никто не увидел, кто-то все равно увидит, и слухи поползут. Все будут что-то думать, все что-то будут подсматривать, материальная природа такова. Поэтому век Кали наполнен беспокойствами. Беспокойство означает в сознании. Неудовлетворенность и беспокойство означает, что человек не выполняет своих обязанностей и берет то, что ему не принадлежит. Это симптомы. Век Кали практически ни один из людей не выполняет полностью своих обязанностей. Перед Богом нет. Перед обществом нет. Они используют общество, религию, что угодно, для личной выгоды исключительно. В религию идут для личной выгоды, поправить свое положение материальное. А что? Если вы ходите на Мангал Арати месяц-другой, вы поправите свое материальное положение быстро. Это самая очищающая практика. Самое лучшее лекарство. Если есть проблемы, походите на Мангал Арати. Все. Почитайте Бхагаватам, занесите садхана бхакти. И сразу у вас все поправится. На глазах. И родственники изменятся, и мы же знаем это, как все происходит. Быстро все происходит. Год, два, три, и вы уже на другом уровне совсем. И в социальном уровне можете на другом быть. Кажется, о, хорошая практика. Но многие так и не понимают, в чем секрет был этого подъема. Многие думают, это были мои усилия. Я повторял мантру, я читал Бхагавата. Поэтому я вот так вот прогрессирую таким образом. Я совершаю прогресс. И когда они поправят свое материальное положение, находят повод, чтобы уйти от активной практики. Зачем? Чтобы извлечь выгоду теперь из этих достояний. Обычно такие преданные уходят с критикой. Но им нужно повод найти, почему я ухожу из движения. Говорит, вот потому что тот не такой, как я хочу. Или вот этот тоже не такой, как я хочу. Или там руководство мне не нравилось. Я всегда удивлялся этому. Когда мне руководство не нравилось, поэтому я ушел из движения. Ну да, но есть много руководств в других местах хороших, поищи. Но нет, нет, это просто повод. Это даже как людям книгу предлагать, говорят, да, очень хорошая книга, купите. Нет, сейчас, понимаете, не могу, нет, значит, ищут повод. Это просто повод. Это просто неискренность. Или как? Имперсонализм – это неискренность. Вы можете и тут сказать «да», и тут сказать «да», и тут «да», и это хорошо, а вы к чему? А я нет, я просто пошел деньги зарабатывать. Это позиция неискреннего человека, который ищет просто выгоды из всего. Он примет любую вещь, если она выгодна сейчас ему, в данный момент. И сознание, конечно, тоже примет, если она сейчас ему выгодна. Если тот метод, который помогает ему в данный момент от его проблем, конечно, примет. Один человек терял зрение быстро. И, конечно, это трагедия для обычного человека, терять зрение, знаете, страшно. И я ему что-то проповедовал, мой знакомый. Говорю, повторяй Хари Кришна. Он говорит, а это поможет для глаз? Я говорю, не знаю насчет глаз, но для души то, что надо. Он говорит, если для глаз помогло, я повторял бы. Почему нет? Но раз не помогает для глаз, то зачем мне повторять? То есть такой практицизм называется. Это не практичность, а практицизм. То есть люди пытаются извлечь какую-то выгоду из священных писаний. Тоже изучают и писают. Писания изучают что-то. Но мы должны изучать священные писания сквозь призму комментариев Шрилы Прабхупады. Никакой выгоды. И при этом все процветает. И материальная сторона тоже процветает. Движение Прабхупады очень процветающее движение. Материальный смысл. Он соединил богатство Запада и мудрость Востока. Никакой выгоды в комментариях не видите. Не изучите. Уже эти попытки были. Безупречные комментарии. Как сам Бхагаватам. Такие же безупречные. И поэтому, по этой причине, мы медитируем на Прабхупаду. Гуру Пуджу мы совершаем. Почему? Потому что мы читаем его книги. Если мы не читаем его книги, совершаем Гуру Пуджу, это некоторые сентименты. Это опять же некоторый практицизм. То есть очень важно приблизиться к Прабхупаде, к его умонастроению. Но поэтому такие обширные комментарии Прабхупада дал не случайно. Основатель Ачарья. На его умонастроении, на его объяснении будет основываться целое движение 10 тысяч лет, он сказал. Это будет очень чистое послание. Не уступающее по чистоте тому, что говорит Шукадева Госвами в шлоках. Причем применимое к нашим месту, времени, обстоятельствам. И здесь говорится о Капиладев. Как он практику рекомендует, Дивахути, рекомендует вот такую йогу, но Прабхупада это все комментирует удивительным образом, как чистый преданный, он дает нам возможность осуществить эти невозможные вещи. Он находит методы для того, чтобы людей поднять с любого уровня. Западные люди по определению вед, это млечхи, это яваны, ракшасы по уровню сознания, они не способны осознать послания такие высокие, как Шримад Бхагаватам. Попытки были, не привлекались люди с принципами, стандартами духовной чистоты. Они говорили, что это невозможно. Это были влиятельные, высокопоставленные люди Англии, которые сказали, это невозможно, Свамиджи. Можете ехать обратно в Индию, здесь никто это не примет. Это западный мир, это другая культура. И так и считалось, что это невозможно. Большинство учеников Байстан Сарасвати считало, что сознание Кришны распространится по Бхаратаварше исключительно. То есть по всему миру нужно понимать Бхаратаварше, они говорят, потому что другой мир, он не цивилизованный вообще, не относится к этому выражению. Значит, цивилизованный мир Бхаратаварше. Это немыслимо, чтобы это распространить в Америке, скажем, или в России, или в Европе, или в Австралии, среди млечков, явнов и ракшин, которые погрязли, их культура, она полностью утверждена на чувственных наслаждениях. Нет, это, скорее всего, имеется в виду Бхаратаварше. Так они себя успокаивали, находили выход. Но Прабхупада выехал прямо в Америку проповедовать. И в чем секрет? Секрет не в том, что человек совершает какие-то усилия в йоге, а в том, что он получает милость. Крипу. Вот согласно этому, то, что Господь Читайн сказал, он говорил удивительные вещи, которые трудно понять даже многим возвышенным преданным. Это сложная вещь. Киба випра, киба няса, шудра кенинари. Я Кришна татва витасия гуруха. Я вам сказал, это может быть шудра, это может быть саньяси или ученый браман. И неважно, кто это. Создан того, а Кришна это гуру. И Прабхупада читает, и там идет обширный комментарий, что это факт. Нужно принимать буквально. Хотя мы, как правило, думаем, если я шудра, у меня низкий интеллект, мне трудно при этом служить. Понять ногу отлично. А кто-то смотрит свой гороскоп, говорит, мне вообще невозможно. Но согласно Господу Читани, крипы, милость, возможно все. Говорит, по милости Господа Читани, хромой перейдет через горы, а немой заговорит стихами. То есть невозможные вещи будут совершаться. Что-то подобное есть намек в Коране. Не в самом Коране. Хадисы есть, комментарии к Корану. Где описывается 99 имен Аллаха, а сотое имя не открывается. Про сотое имя говорится так, что если человек достигнет, получит, обнаружит, как бы найдет это сотое имя, он будет творить чудеса. Так. Он будет способен делать чудеса. Сотое имя Бога. Какое оно не раскрыто в Коране. Прабхупада говорил об этом, что они знают имена Бога, есть разные имена Бога в разных религиях, но они не раскрыли до конца имя Бога. И вот Прабхупада сказал, что до конца нужно раскрыть имя Бога, это Кришна, всепривлекающий, Верховный Господь. Бхагаван Кришна, шесть достояний, которые обладают всеми шестью достояниями, поэтому он обладает этой привлекательностью даже неживой материи, притягательной силой имеет. Все что угодно, все привлекающие. Неважно, это происходит даже неосознанно, все ищут Кришну. Все думают о Кришне, прямо или косвенно, не имеет значения. Все кришнаиты в этом смысле слова. То есть это просто вопрос уже названия, если люди сейчас не хотят признавать секту кришнаитов. А Хари Кришна мантру они признают. Они ее повторяют многие, без нас просто. Они боятся, может быть, нас с нашими привычками, может быть, и поведением, ничего не понимают. Но Хари Кришна мантру они, большинство людей уже знает, ценит. Это в книгах даже есть по йоге, во всех магазинах, пожалуйста. Маха мантра Хари Кришна представлена. Итак, говорится, что этот метод, он может быть трудным, пока человек не развил определенную привязанность к святому имени. Поэтому мы молим, чтобы быстрее развить эту привязанность к святому имени. Иначе наш процесс будет сопряжен с трудностями, какими-то лишними страданиями, ошибками. И когда человек уже испытывает привязанность к Господу, к святому имени открывается форма. Форма Кришны. Тут, как вот здесь описывается, йог может медитировать на это. Либо оторвав, успокоив свой ум при помощи пран, пранаямы. Но главное, он должен закрепить ум на форме, особенно на его лице, снизу вверх, от стоп до лика. И на лице уже нетрудно говорить. Это уже экстатично, естественно становится, Господь. Обет молчания описывается. Воздержание. Управлять дыханием. Движением жизненного воздуха. Если обрести такую ситху управления, самоуправления, есть опасность злоупотребить этим. Если преданный чем-то злоупотребляет в практике, он обязательно это потеряет. Все то, что он использует в сознании Кришны, занимает, все останется с ним. Это будет его вечным богатством, приобретением. Все то, чем он злоупотребляет, он потеряет. Это касается любой сферы деятельности преданного служения. Мы что-то приобретаем и что-то теряем. Это природа материального мира, временности. Но в духовной жизни это неприемлемо так думать. Мы здесь ничего не теряем. Гити говорит, никаких потерь на этом пути не существует. Это духовная практика. Мы не привязаны к материи, означает, что мы здесь ничего не теряем. Ничего нам не принадлежит. Как можем что-то потерять? Это привязанности говорят об этом. Я потерял что-то, потому что привязан к этой вещи. Я так понимаю эту потерю. Да, это не потеря, это ход времени. Ничто никуда не теряется. Кувшин можно сделать из глины, говорится в Писании. Кувшин может сломаться и испортиться, но глина остается, потерь никаких нет. То есть преданный вид глазами вечности. Это не потеря, это естественный ход времени. Это путь освобождения практики бхакти-йоги. Если мы думаем, что в сознании Кришны мы что-то обретаем и теряем, это материальное сознание. Это неправильно. Здесь потерь никаких не существует. А что касается побед и неудач, это временная вещь. Это не волнует преданного. Как он положение занимает внешнее, или занимал, или будет занимать. Это не имеет ни малейшего значения. Имеет значение только его преданность. С социальной точки зрения человек даже может быть падшим, но при этом может оставаться чистым преданным. Есть такие примеры в Махабхарате, где один браман хотел получить наставление у бхакти-йоги. Прабхупада этот пример не приводил никогда. Этот пример лучше, конечно, не приводить для обычных людей. Но пример в Махабхарате есть такой. Один браман хотел получить наставление. И пришел гуру, и гуру послал в одну деревню по адресу. Там живет человек по этому адресу. И он даст тебе те наставления, которые ты хочешь. Духовные наставления. Куда он пришел, знаете? В деревню он пришел по адресу к мяснику. Он сначала не захотел ходить туда. Думал, как? Это ложный какой-то адрес, я ошибся. И гуру сказал, что это не так. Он постучал, там мясник живет. Боже мой, у него руки в крови. И он мне должен давать наставление. И он снова ушел к гуру. Гуру Махарадж, какая-то страшная ошибка произошла. Я пришел туда с желанием получить духовное наставление, там мясник живет. Гуру сказал, да. Вот у него и получишь наставление. Прабхупада не давал таких примеров. Но в Махабхарате это описывается момент. Это крайний уже случай. Но тем не менее, согласовано с писаниями, что даже млечха, даже явана, даже неприкасаемый, может быть чистым преданным. То есть, даже сохраняются какие-то привычки и традиции у людей. Скажем, в нашей среде. Это же факт. Что у нас в уме сохраняются вкусы эти еще долгое время, чувственных наслаждений. Но мы практикуем преданное служение, чистое преданное служение. И так, когда он снова пришел к мяснику, мясник сказал, я вынужден заниматься этим ремеслом. Такого социальное давление. Я не могу сменить касту. Меня уже определили в обществе. Я должен заниматься этим ремеслом. Но когда он давал наставление, было наставление чистое. Занимался он ужасной деятельностью, но наставления были чистые. Это был исключительный случай, исключительный пример. Другой пример, когда один браман медитировал долгое-долгое время, контролировал чувства. При этом он не выполнял никаких обязанностей. И поэтому однажды он убил птицу, которая закричала что-то на ветке рядом с ним, помешала ему медитации. Он проклял ее, она упала мертвая. Был гордый браман. Он думал, ради практики йоги он может больше ничего не делать. Он возвысился над всеми обязанностями, над людьми, над этой системой варнашрама-дхармы. И там ему давала наставление одна женщина, домохозяйка, которая видела будущее. Она видела все его привычки, все его поступки и сказала, что ты не контролируешь гнев, ты только что убил птицу, а зря ты это сделал. Он удивился, куда она знает? Да хозяйка какая-то, просто стирает, моет там, что-то делает. Он стал ее слушать, он говорит, а изо рта у тебя плохой запах, потому что ты семейные обязанности не выполняешь. Не приближаясь к нему, сказал бы. Так это, ну, знаете эту историю. Как она давала ему наставление. Каста ниже вообще. По уровню ниже считается, по социальному. Женщина, домохозяйка и что такое. Служанка просто какая-то. И, то есть, это милость называется. С социальной точки зрения мы не можем это понять, что такое сознание Кришны. С точки зрения положения в обществе тоже не можем понять, что такое сознание Кришны. А понять, кто такой чистый преданный, трудно. Это может понять только другой чистый преданный. За всеми этими условностями это нужно еще увидеть. Нужно иметь глубокий опыт духовный. Нужно распознать душу живого существа. А обычно чистый преданный ведет незаметный образ жизни, за исключением, если он не должен быть в центре внимания по долгу обязанности. Нам может казаться, что тот, кто в центре внимания в исконе, это и есть чистый преданный. Возможно, но не всегда так. Есть множество преданных, которые не являются в центре внимания, абсолютно незаметные, и они чистые преданные. Это проявляется время от времени, что мы слышим, кто-то там пошел в Кришналилу, просто для простых, какая-то простая женщина, не совершала никакого особого служения видного. Когда нам слышно что-то еще подобное, или еще подобное, когда вроде простой человек, ничем не выдающийся, тем не менее, достиг какого-то совершенства, достиг такой медитации на Кришну, такой привет, в момент смерти помню. Это крипа. Это говорит о том, что даже не совершая такую вот йогу, строгую йогу, мы можем получать милость Господа Читания сейчас из сильного желания служить Ему, из сильного желания обрести эту любовь к Кришне. Это то, что требуется, главный момент. Искреннее, сильное желание. И мы получаем фактически освобождение быстро в уме. Это выражается в том, что чистый ум входит в противоречие с нашей материальной природой. И нам становится плохо от наших дурных привычек. Раньше же было хорошо. Мы жили с дурными привычками, были счастливы. И люди счастливы. Они думают, что у них проблемы. Они там курят и пьют, все что угодно делают. Нормально. Но стоит получить милость, крипу, ум освобождается. И он тогда ужасается, что же со мной происходит. У меня внутри столько этих желаний, столько этих вкусов низших. Это результат того, что мы получили знание, трансцендентное знание. То есть мы уже освобождаемся. То есть мы сами начинаем отвергать эту свою материальную природу. Чувствовать отвращение к этим низким поступкам. Это уже симптом освобождения, начало очищения, освобождения. Мы отказываемся, отделяем себя, отличаем себя от тела. И даже какие-то хорошие вещи, которые приходят к нам, они настораживают преданного. Хорошие вещи, слава, уважение, почет, знания приходят. Нужно быть очень осторожным. Это опаснее, чем грехи, может быть. Это тонкая гордыня, она еще опаснее становится. Тонкая гордыня, величие, превосходство, собственной исключительности, непогрешимости. Это еще опаснее может быть. Преданные не очень осторожны с материальной природой общаются. И всегда надеются на милость. Движение Господа Читания очень много милости. Одна милость. Пушти Март, путь милости называется. Все, что мы проходим с вами, это просто путь милости, путь прощения. Путь прощения нашей материальной природы. Господь Читания в экстазе не принимает никаких оскорблений, говорится. Ну, есть, конечно, пределы. Нельзя эксплуатировать эту милость. Злоупотреблять. То, что мы делаем невольно, плохо, все прощается. Но злонамеренные поступки нет. Нет, Господь Читания не прощает тоже. И мы умышленно оскорбляем преданных. Мы сознательно делаем какой-то грехи, это не годится. Не сочетается с практикой бхакти-йоги. Но из-за того, что мы получили плохое рождение, это понятно. Это прощается, эти слабости могут прощаться. И получаем больше разум, больше вдохновения, больше сил, чтобы продолжать преданное служение, в конце концов, достичь совершенства обязательно. В этой же жизни можно сделать это по милости Прабхупады. 16 кругов внимательно, 4 принципа. Всю жизнь соблюдать, стремиться и будет хороший результат. Харе Кришна.
Махарадж говорил в лекции по поводу того, как именно поднимать энергию с нижних чакр и каким образом ее, что она может, так сказать, опускаться, может подниматься. Каким образом ее поднимать, ну, как бы вот в нашем положении, в положении преданных и стараться держать как бы на выше, как бы на верхних чакрах.
Слушать Шримад Бхагаватам. Каждое утро слушайте Бхагаватам. Появится сила. Появится ситха. Появится свобода от грехов, очищения. Благочестие вырабатывается в этом процессе. Шраванам киртан. В идеале с мангаларти все начинается. Вся утренняя программа. Вот что важно. Это опять та же самая тема, избитая для семейных людей. Вставать пораньше нужно. И все. Все, больше ничего.
Ваша милость, объясните, пожалуйста, на примере с мясником. Как может святой человек совершать греховную деятельность?
Кришна об этом говорит в Бхагавадгите. Что иногда преданный может совершить что-то плохое с Судурачаро. Но при этом продолжает преданное служение. Можно считать его праведником, садху, кто на верном пути ходит. А, сейчас вспомнил случай с Арджуной. Чисто преданный Арджуна. Он украл Сухадру. Но как он это сделал, простите? Уму непостижимо. Баладев хотел убить его сразу за это. Как он это осуществил? Греховным образом. Переоделся в одежды саньяси. И ходил в общество, как саньяси, принимал почтение, что смотреть на Субхадру. Она смотрела на него. А потом украл ее. От хармы вообще. Полная. Как может поступить чистый преданный таким образом? Вы можете так сделать? Ну вот Арджуна сделал так. И Баладев подумал, надо убить, потому что пример, другие последуют. Это Арджуна сделал. Только убить. Так можно пресечь эту адхарму, остановить ее. И он бы убил, потому что он верховная личность Бога. Но там еще был Кришна, который уговорил Баладев. Это мой друг, ну бывает. Господь Брахма, когда занимался творением, сотворил олениху и привлекся ей, принял форму оленя и побежал за ней. Многие мудрецы это видели и хотели критиковать, но были остановлены, я не помню кем, что Брахму не критикуют за это. Он остается садху, чистым преданным. Есть такие примеры, когда даже чистый преданный может отвлечься на какое-то влияние внешней энергии. Матвенера Пури считал, что он совершил грех, когда посмотрел на сладкий рис с желанием его попробовать до предложения. Это был духовный мотив, в принципе, у него. Хотел рецепт узнать для того, чтобы готовить своему божеству. Его желание было духовное, связано с божеством. Но тем не менее он осознал, что он это желание проявил активно, съесть рис до предложения. Это был Махаджан, фактически уровень Махаджана. И он увидел этот рис, идет на подносе, и он вот сейчас нужно, он даже почувствовал тут желание, попробовали. И вдруг осознал, что же он делает. И ушел куда-то на базарную площадь, там под лавки. Стал петь Хари Кришна сидеть там ночью. Но Господь Гопинатх послал ему эту горшечку риса. Не говоря уже о движении ИСККОН, сколько тут преданных совершают ошибок, все общество это знает. Но мы продолжаем дальше преданное служение. Мы говорим в Писании, развод это грех. Ну и что, кто-нибудь слушает? Кто-то слушает? Почти никто не слушает. Разводит. Греховная деятельность. Судурачаро, плохой пример. Что делать? Продолжайте преданное служение, что делать?
Дополнение к этому вопросу. Если мотивация преданного, который совершает нехороший поступок, то есть он думает, ну я же преданный, то есть все равно
нет. Такое монастырь никуда не годится. Он не должен так думать преданный. Он думает, какой же я святой, если я такие ужасные вещи делаю. Если не будет в сердце этого раскаяния, как же он очистится? Если это становится его чувственным наслаждением, то как же он очистится?
Вы упомянули, что Господь Баларам был против брака Арджуны с Субхадрой. Но мы видим, что он нередко против каких-то решений, тех или иных преданных, в том случае, как можно понять, что он занимал сторону Дурьотана в бою против Димы?
Есть позиция нравственности, которая основана на беспристрастии. Если даже враг делает что-то хорошее, мы прославляем врага. Такая позиция. Это позиция Баладева. Он очень искусен в дхарме именно. А Кришна может действовать по своей воле, как пожелает. Это видно. На Курукшетре он делал так. Баладев нет. Даже Дурьотхана он защищал, потому что Дурьотхана тоже следовал дхарме своей. И он не был рад, когда Бхима перебил ему бедра. Баладев. То есть с позиции нравственности он защищал, эту сторону принимал. Без пристрастия, что почему? Дурьотхана может быть плохой человек, но нельзя применить адхару по отношению к нему. Но Кришна сказал, ничего, Баладев. Так-то все тут трясется. Мы тут разберемся, не беспокойтесь. Кришна может такие вещи. А Баладев такую позицию. Например, когда Рукмини была похищена, то Рукми догнал все-таки. Брат. Вступил в сражение там, такой, знаете, хвастливый. Кришна победил его. Но не убил, потому что брат супруги, хоть агрессивный, но потому что надо его наказать. Не безобразие. Волосы так, один ус резал, превратил непонятно во что. Связал, унизил вообще полностью. Что хотел, то и делал. Рукмини, она была напугана, не знала, что сказать. И брата защитить нужно, и муж тут. Тогда Баладев вступил в ее такую ситуацию. Кришна говорит, это недостойно нашей династии, то, что ты делаешь. Наших традиций. Он стал его отчитывать с позиции нравственности. Кришна остановился. Да, виноват. Он играет, он может так делать, Кришна. Но Баладев нет. Он с позиции как бы дхармы смотрит на все. Другая роль. Поэтому даже Кришна осуждает с позиции дхармы. И когда пандавы были изгнаны в лес, Баладев сказал, знаете что? Кришна, я не вижу, что дхарма торжествовала. Почему праведники ушли в лес, а злодеи какие-то вот торжествуют против Дурьотхана? Он сказал, давай пойдем убьем Дурьотхана, да и все. Зачем следовать этой принципам этой обманной игры? Кстати, дхарма, он был прав. Но Кришна и Юдхиштхира по-другому рассудили. То есть Баладев занимает такую позицию. Это тоже божественная позиция. Кришна вообще ни от чего не зависит, поэтому... Даже Баладев может не понять, что же делает Кришна.
Еще один вопрос. Вы упоминали зависть. И как можно вызывать зависть. Недавно меня спрашивали, как защищаться от зависти. Спрашивал преданный, который ярко выделяется среди всех остальных. И всегда на виду. И сказал, что ему кто-то там завидует, и даже ему духовный учитель вроде бы советовал читать мантры.
Кавачу. Можно это увидеть как в позитивном смысле. Ну, точка зрения такая будет, не абсолютно. Но там есть что-то позитивное. Если нам завидует общество, то лучше всего развивать отречение. Зависть будет меньше.
Внутренний. Внешний человек продолжает заниматься тем же...
И внутреннее, и внешнее. Например, пример Господа Чайтаньи. Рамачандра Пури критиковал. Он завидовал. Вот пример. Его зависть, он преданный, темперует, наслаждаются в экстазе. Он не понимал этого экстаза, он завидовал. Саньяси. При этом он еще действовал удивительно странным образом. Он их сам кормил вообще. как старший вайшнав, ему невозможно отказать, он их перекармливал. А потом и критиковал. И что делал Господь Чайтанья? Он уменьшал груз. Хотя все были против. Как? Это же просто зависть. Нет, но это повод стать более отреченным. Он прав по-своему. Саньяси не должен так наступать. Преданные расстраивались из-за этого, что Господь Чайтанья уменьшает эту дозу, счастье уменьшается, экстаз уменьшается, этот Рамачандра Пури ничего не понимает вообще. Зачем мы следуем? Но он брат Боги, гуру. И Господь Чайтанья уменьшает, он отрекается, путем отречения идет. Ну, это один способ. Потому что в этом мире всегда мы какая-то зависть. Единственный способ избавиться это идти путем отречения.
Может ли практическое служение дать защиту от зависти?
Практическое преданное служение защиту от зависти? От чьей-то зависти?
От чьей-то зависти.
Нет, а как оно дает защиту? Наоборот, чем больше вы успеваете в практическом служении, тем больше зависти можно. Зависть это как яд у змеи. Если даете змее даже молоко, яд увеличивается. Даже хорошие вещи, если делаете, все равно зависть она может увеличиваться. Завистникам еще хуже будет. Если он успевает в преданном служении, им еще хуже будет. Они ожидают, что как раз у него проблемы какие-то должны быть. Завистники. Они ждут, когда же наступит проблема этого человека. А у него процветание. Ни в какие вообще рамки не вписывается. Невозможно смотреть на это, понимаете? Так завистник рассматривает объект зависти. Но если вы идете путем отречения, вот внутреннее и внешнее, тогда постепенно вы освобождаетесь. Если у вас, вы себя ни с чем не отождествляете, то вам уже никто не завидует. Да, это жалкий нищий, кому нужно. Он от нас зависит. Вот что дадим, то и есть. В ведической культуре саньяси принимали отречение люди для этой цели. Тогда они будут слушать, тогда будет проповедь можно. Когда Прабхупада сидел на асане, где-то в Индии, там много коммунистов собралось, опасных таких, реакционных. И он сел на асану в Индии даже, гирлянда у него тут, почести, ученики кланяются, и кто-то закричал: на пол сядь! Вот такие люди там были. Ну, коммунисты, завистливые были. Но поскольку все же это было Индия, то Прабхупада сказал: я сяду на пол, если вы будете лучше слушать. Я готов сидеть на полу. Но если вы будете лучше слушать, то что я скажу? Ради этого принимается саньяси. Саньяси может принимать почести, а может отказаться от этих почестей. Важно, чтобы слушали послание, а не просто оказывали почести.
Тем, как ученик пришел к учителю, и тот его окунул головой в воду, но ты хочешь дышать, он говорит, да, вот когда захочешь также иметь духовного учителя, принять инициативу, иди ко мне. Как развить вот это желание предаться, получить инициацию?
Как развить такое желание? Да. Не каждый будет иметь такое желание, получив инициацию. В Исконе, во всяком случае. Где принимается много учеников авансом, милость вперед дается. И есть надежда, что ученик отца знает эту важность посвящения будущего. Это стиль Искона. Но в случае, например, с Бхагаватхистан Сарасвати было именно так. Его духовный учитель испытывал очень сурово перед инициацией. Известная история. И пока Бхагаватхистан Сарасвати не сказал, либо я утоплюсь в Ганге, либо вы дадите мне посвящение, потому что нет смысла мне существовать без посвящения. Я не смогу достичь Кришны без вашей милости. И такое вот было желание, как воздух, как жизнь. Это редкий случай, потому что личность необычная, Бхагаватхистан Сарасвати. В обычном смысле человек может получить посвящение, следовать принципам, иметь семейную жизнь, детей, работу даже. параллельно делать то и другое, что-то для миссии думать, как какое-то время посвящать, находить все-таки. Допускается такое. Такая регуляция допускается. Прабхупада позволил это делать. Ну, в традициях Индии, скажем, как я слышал непосредственно, они не получают посвящения, пока у них нет возможности полностью себя посвятить служению. Не получают посвящения многие в Индии. Они, их понимание, если получаешь посвящение, ты просто служишь гуру, теперь все. Все уже, полностью предаешься гуру. Некоторые так это понимают. У нас есть два посвящения. Первое, второе посвящение. Еще есть третье посвящение для кого-то. Саньяс. Также по мере ответственности распределяется первое посвящение, первый шаг, попытка, проверка с определенной точки зрения. Затем, когда это становится стабильным, устойчивым, дается уже окончательно дикша. Все, человек посвящает себя, подтверждается. Если он хочет только проповедовать, думать только о Кришне, может принять саньясу для мужчин, скажем. Женщины тоже могут быть в таком сознании, находиться в свое время, одев белое сари, допустим. Кто-то может так
делать.
В сектантском настроении злоупотребление знанием. Когда мы претендуем на мировое господство, раз у нас большие знания, раз мы с нами Прабхупада, с нами Господь Чайтанья, то все должны стать кришнаитами. Как можно быстрее. Это сектантское настроение. Злоупотребление. Это неавторизованные бхакти и сразу приносит беспокойство общества. О, эта секта опасна, они хотят разрушить все религии, все культуры, русские, украинские, либо они индийскую культуру везде насаждают, везде веды и все остальное. Они очень боятся этого всего. Это злоупотребление. Нужно проповедовать, но не злоупотреблять. Проповедовать, значит, вдохновлять людей, давая какие-то знания полезные для них сейчас, в данный момент времени.
Может, ядавит быть вызвано неправильным поведением преданного? То есть он как бы провоцирует преданного, соблюдает наш этикет, и тем вызывает себя
зависть. Да, да. Причиной зависти также может быть сам человек. Если ему завидуют, он может вести себя гордо. Гордым людям начинают завидовать. То есть не любовь к ним, а зависть проявляется. Почему такой человек так успешен, не думаю? У него же есть много гордости. Начинают критиковать его, завидовать ему. Материальная природа. Поэтому, когда человек чист, говорится в Гите, что он дорог всем, ему не завидуют. И ему тоже дороги все. Чистый, бескорыстный, он путем отречения идет. Поэтому он избавляется от этих отношений вообще, зависти. Сам не завидует, ему не завидует. Скорее плачут, когда смотрят на него. Боже мой, как же ты живешь? У тебя ничего нет вообще. Наоборот, думаю. Как жизнь Прабхупады такая. Можно плакать, когда вы читаете его жизнь, как он совершал свою служение. От всего отрекшись. Тонкой гордыни, как избежать. Духовный учитель распознает эту тонкую гордыню. Несложно для духовного учителя. Таким образом. У гуру есть инструменты специально для этого, чтобы извлекать тонкую гордыню. Грубая гордыня – это не такая уж проблема. Это как куски грязи сверху, там несколько раз ударил, и они развалились. Тонкая гордыня входит вглубь сознания. Входит. Тонкое отождествление себя с чистым преданным служением. Гуру это распознает. В этом его квалификация. Видеть недостатки. Видение мухи. У него очень развито по отношению к ученикам. Но также, если он не будет видеть душу, он злоупотребит этим. Неосторожное движение, и человек, пациент умрет на операционном столе. Он должен быть квалифицирован. Если там операция на сердце, если такая сложность, должен быть квалифицирован человек. Значит, умирает прямо на столе на операционном. Тонкая гордыня – это и тонкие методы избавления. Но самое болезненное. Сейчас не надо беспокоиться об этом. У вас пока нет такой же тонкой гордыни. Но будет в будущем. Со временем разовьете это. Вам будет казаться, что это духовное сознание Кришны. Но гуру определит, что это не все духовное. Если гуру будет некогда это определять, то параматма определит. Преданные это определят каким-то образом. Она все равно разовьется, что бы вы ни делали. Как это возможно? Как возможно, чтобы тонкая гордыня не развивалась? Нужно заниматься преданным служением. Это единственное лекарство. И есть одно предупреждение, кто дал Прабхупаду на этот счет именно. Очень важно, если вы запомните на всю жизнь, вы будете очень сильными преданными. Ни при каких обстоятельствах никогда не покидайте ИСККОН. И гарантия, что вы избавитесь от тонкой гордыни. Здесь, в ИСККОНе, это все устроено для этого. Только не покидайте ИСККОН. Все. Вот это главное условие. Прабхупада все же устроил. Чтобы не развивали здесь материальные привязанности, чувственное наслаждение в этом обществе, в этой практике, в этих стандартах. Поскольку мы читаем каждое утро Шримад Бхагаватам, мы воспеваем постоянно Хари Кришна мантру, мы изучаем самое возвышенное писание. Продолжайте это делать всегда, даже когда вам не нравится, что там написано. Если вы развили такую гордыню, иногда даже протестуете, бывает такое. Против каких-то наставлений острых. Все равно продолжайте слушать, все равно оставайтесь в этой традиции. Это же для Парамахам с ним. Это не для Карми. Не для Гьяни, для Парамахамсы. Мы вот приняли такую практику, по милости Прабхупады. Теперь должны поддерживать ее любой ценой.
То есть не покидаем ИСККОН, даже если ИСККОН начнет превращаться в московскую патриархию?
Это уже будет не ИСККОН, конечно. Не ИСККОН уже будет.
Тенденции уже изменяются.
Однажды Прабхупада говорил о том, что ИСККОН будет развиваться и будет появляться структура, будет руководство, организация появится, финансы, разделение труда появится, будут высшие слои, низшие слои. Преданные слушали, и вопрос был о Равиндра Сварупа Прабху появился. Прабхупада, как нам не стать демонами в этой структуре? Если мы построим структуру, такую же, как у материалистов, как не стать демонами? И вот там-то лекция обрывается. Но потом мы нашли Равиндра Сварупа Прабху и спросили, а как же это был ответ? Все только об этом и думали. Серьезный вопрос для нашей организации сейчас, тем более, очень важен. Мы хотим большие проекты создавать. И Прабхупада сказал, как всегда, просто и ясно. Говорит, если вы, к лидерам особенно, будете внимательно воспевать свои 16 кругов, соблюдать 4 принципа, вы никогда не станете демоном. Никогда не станет лидером. Лидеры не должны пренебрегать, конечно же, этими важнейшими вещами. Все же держится на лидерстве. Ят-ят, ачарати, шрешта. Лидеры будут сильные, движение будет сильным. Лидеры будут духовными, все будут духовными. Если лидеры будут так с мешочком бегать, целый день что-то там показывать, все будут так же бегать. Я видел это, памятник Ленину в Петербурге. Так стоит. Если еще мешочек повесить, то это будет Ленин. Занятый очень лидер. Он на ходу все это делает, знаете. Он управляет и повторяет, и сразу же это делает. У нас должны быть лидеры настоящие, духовные лидеры должны быть. Пока есть хотя бы горстка духовных лидеров, движение будет безопасностью. Будем всегда на кого смотреть. Если лидер ошибается или падает, тогда это тяжело рано на исходе. Всегда это тяжело очень переживать.
Скажите, пожалуйста, как научиться развивать чистые взаимоотношения с духовным учителем?
Чистые взаимоотношения с духовным учителем?
Да.
Слушать то, что говорит. Пытаться понимать смысл того, что говорит духовный учитель. Соизмерять с шастрами, с другими преданными реализациями. Вот такие отношения должны быть основными. Это чистые отношения.
Важно для преданных иметь как бы личные отношения с духовным учителем. То есть как бы не просто может быть, принимать, ну, само собой принимать наставления исследователей, но как бы знать какие-то тонкости его как личности, не только как духовного учителя.
Но важно. Важно. Гуру — это личность, это важно, чтобы мы знали, понимали его как личность. Это одно из самых важных условий, почему нужен гуру. Нужна личность.
Как можно это делать? Еще кого можно спрашивать? Или, ну, вот как эти взаимоотношения можно как бы, ну, реализовать?
По-разному. Непосредственно общаясь с духовным учителем, наблюдая, подсматривая, как делают ученики. Подслушивая, что он там говорит. Однажды ученики Прабхупады сели в шкаф его комнаты. Они узнали, там будет какая-то беседа у него наедине с Гинзбергом. Они шли подслушать, но когда они сели в шкаф, и Прабхупада вошел, они перепугались до смерти, они подумали, не дай Бог, но там найдут. Они были как просто помертвели там в этом шкафу. И он сел, Прабхупада, лицом к этому шкафу, вот так вот через стол, а спиной Гинзберг сидел к этому шкафу. Сатыла Гинзберга был, плечи его, сиденье, и через стол было видно Прабхупаду лицо, все, что он говорил, мимика, ученики наблюдали. И тряслись. Не дай бог, тут какой-то шорох, представьте, ну, в шкафу сидят, подслушивают. И Гинзберг задал ему такой важный вопрос, для него был такой, наедине. Ну, Гинзберг, он не мог следовать всем принципам, он беспокоился об этом какое-то время. Понимаешь, что тут карма, там, кали-юга. И он об этом спросил, Прабхупада, что такое кали-юга? Это был его сокровенный вопрос. Он боялся, похоже, какие-то реакции, какие-то поступки. И ученики смотрели, они там были напуганы до смерти уже. Я видел, что Прабхупада, он стал таким страшным, когда это услышал. Просто глаза у него расширились. Он весь выпрямился. Он стал кали-югу изображать вообще. Что такое кали-юга? И Гинзберг, он вжался в кресло вдруг, когда вы только Прабхупаду, и у него руки вцепились в подлокотник. И было видно, что он напрягся сильно очень, Гинзберг. А Прабхупаду он напрягся, как лев перед ним, значит. И сказал, кали-юга, это когда я ем тебя, ты ешь меня. И Гинзберг сидел вот так, и ученики в шкафу трясли. Так эмоционально было показано. И именно вот такие вещи, когда ученики что-то подсмотрели, что-то услышали, это все передается, мы знаем Прабхупаду хорошо. Я не говорю, что нужно за мной подсматривать ученикам. Не об этом. Но этот интерес естественный. Я тоже, когда вижу духовного учителя, я каждое движение, там, я смотрю, что, куда он, как он смотрит, как он реагирует на все, 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 все. Сканирую просто буквально. И он знает это. Он видит, что я внимательно все, и он видит, что когда я что-то понимаю, да. Это взаимоотношения. Это просто. Есть другой момент. Иногда мы видим гуру, чаще не видим, слышим. Тогда мы общаемся со старшими преданными, братьями Боги, с другими учениками, учителей, которые тоже есть опыт. Таким образом, тоже приобретаем очень много. Что касается искона, здесь как раз в этом недостатка нет. Так много у нас духовных учителей, тут большое общество, тут столько возможностей делиться реализацией. Старшие, младшие. Это наша роль. Общаться так, чтобы наша привязанность к гуру укреплялась всегда, вдохновение получали. Хари Кришна, Шрила Прабхупада Ки Джай, Гуручан сделал сладости и предложил Гирираджу. Она говорит, что неудачные, но я думаю, что удачные. Не было сахара?